Дамы и господа, мы переходим на финишную прямую. Последняя часть нашей сегодняшней встречи посвящена автоматизации задач с помощью PowerShell. У меня очередной гость, Мария Берзинь. Маша, любишь ли ты PowerShell, так как люблю его я?
Да.
Ну и расскажи нам что-нибудь о нем.
Ну и, собственно говоря, расскажу я сегодня о том, за что же PowerShell. Надо обязательно полюбить системным администратором, насколько он делает жизнь повседневного администратора проще. Наверное, 80% задач, которые нужно решать администратору в его повседневной жизни, довольно-таки однотипны. Это создание пользователя, выполнение каких-то настроек одинаковых. И, естественно, нехорошо тратить на это все свое рабочее время. Хочется этот процесс как-то ускорить. Именно инструмент для автоматизации часто повторяемых действий и представляет собой PowerShell. Но и не только. PowerShell на самом деле это огромная платформа для администратора, с помощью которой можно выполнить абсолютно любые, абсолютно те же самые действия, которые возможно выполнить через графические интерфейсы по настройке системы. Но и не только. Функционал PowerShell намного больше. С помощью него можно устанавливать функции, настраивать программы. И этот инструмент довольно-таки интуитивен, команды в чем-то простые и во всяком случае понятны. Ну и о чем мы поговорим? Мы поговорим о том, какие возможности PowerShell предоставляет для пользователей, упрощая использование этого инструмента. Поговорим о двух дополнительных приложениях PowerShell. Это скрипт-браузер и скрипт-аналайзер. Поговорим о тех возможностях, которая предоставляет PowerShell для увеличения доступности к управлению. Поговорим о рабочих процессах или workflow. И поговорим о такой функциональности, как Desired State Configuration. Windows Server 2012 R2. Присутствует четвертая версия PowerShell. И ее основные функции сосредоточены на том, что прежде всего это интуитивно понятный инструмент. Интегрированная среда сценариев предоставляет возможности IntelliSense и код-сниппетов, то есть ускоренного набора текста, использования уже готовых элементов и фрагментов кода. Также предоставляется возможность веб-доступа к PowerShell. Кроме того, в PowerShell присутствует более 3000 командлетов.
Ты, кстати, все уже выучила?
Я в процессе. Вот. Ну и, кроме того, достаточно интересная вещь — это обеспечение надежных подключений сессий, планирование заданий, которые надо выполнять в системе, использование рабочих процессов. И что самое важное, это все не просто какие-то абстрактные вещи, это все помогает реализовать реальные рабочие сценарии, такие как подключение к домену, интеграция систем-центр, ну и так далее. Ну и давай перейдем к простоте использования. Я уже говорила о такой возможности, как IntelliSense, и я лучше покажу ее на практике. На самом деле, я думаю, что она точно знакома тем, кто хоть раз работал с Visual Studio. Так, перед нами запущена сейчас строка environment, script environment PowerShell. И если мы начнем в нем набирать команду до определенного уровня. Дальше мы увидим список команд, которые мы можем использовать. И также...
Я пока не вижу, похоже.
Так.
Там презентация.
Давай мы сделаем по-другому. Так. Как у нас все-таки...
У тебя экстендед режим.
Ну, видимо, все-таки extended. Итак.
Да, так на чем мы там остановились?
На чем мы там остановились? Итак, IntelliSense. Знаком тем, кто программировал хоть раз что-нибудь, писал в Visual Studio. Мы начинаем вводить команду, и начинают появляться возможности продолжения этой команды, ее какие-то дополнительные плюшки. Например, ну, давай посмотрим имя системы. Я продолжаю набирать. Появляется VMI объект, мы нажимаем Tab, и дальше нам необходимо ввести класс информации, который мы хотим получить. появляется сразу же список доступных параметров, ну и дальше нам нужно только определить, что мы хотим посмотреть. Это Computer System. Так, мы нажимаем F5 или F8 для выполнения строчки кода. Видим здесь имя моего компьютера, собственно говоря, какую-то информацию о нем. Это основная возможность, которую предоставляет IntelliSense, но также есть и такой функционал, как упрощенное написание различных сценариев и скриптов, которые я тоже сейчас покажу.
Я так понимаю, упрощенные скрипты — это те, которые за меня кто-то написал?
Ну, в том числе. На самом деле, тут еще приходится пописать самим, а о тех скриптах, которые написал кто-то другой, которые можно использовать, это чуть подальше. Значит, во-первых, мы можем использовать такой инструмент, как сниппеты, то есть использовать уже заранее подготовленные фрагменты кода. Например, ну, придется мне сейчас тут чуть-чуть пописать самой. Мы будем получать информацию о процессах, которые есть в нашей системе. Мы используем опять-таки так, MI-объект. Дальше указываем его класс и 30. Итак, процессы. Ну а дальше мы хотим вывести только имена этих процессов, и для этого мы используем цикл for each. И для того, чтобы его самим не прописывать, мы нажимаем Ctrl-J, и здесь появляются заготовки сниппетов, уже готовых фрагментов кода. Вот он, наш цикл for each. Мы его выбираем, он у нас сразу же сформирован. Нам нужно только здесь подставить свое значение. В нашем случае это процесс. И здесь нам необходим уже наш item, и мы хотим увидеть имя. И нажав F5, скрипт выполнится, ну и вот, собственно, покажутся все процессы, которые у меня сейчас запущены.
Но все-таки тело цикла приходится писать, да? Это,
ну, конечно, чуть-чуть. Еще одна интересная возможность, на самом деле, покажу на примере той же команды. Мы будем использовать дополнение commands, которое предустановлено на PowerShell. Я введу здесь тот же VMI-объект. И, как ты видишь, появляется окно, в котором мне надо указать класс. Ну, процессов слишком много, поэтому укажем еще раз все-таки Computer System параметр. Он покороче немного. Так, здесь мы указываем класс. А дальше мы можем ввести, ну, как различные дополнительные параметры. У класса стоит звездочка, поэтому он обязательный. Все остальное — это уже по нашему желанию. И дальше мы можем нажать Run и запустить скрипт. Мы можем нажать Insert, и, как ты видишь, у нас появляется в командной строке уже готовая команда, и мы можем ее как-то дописать, ну, добавить, например, имя компьютера или что-то еще. Или мы можем добавить ее, скопировать и, например, сейчас мы это все удалим и вставим сюда. Опять-таки эту команду, если мы исполним ее, ну, давай отсюда ее вызовем. Как мы видим, команда исполняется, и тут, соответственно, все еще проще. Не надо запоминать, не надо думать на том, какой параметр указать обязательно. Просто заполняешь готовые поля, нажимаешь кнопочку, и все чудесно работает.
Но я как-то услышал один из комментариев, что не прошло и каких-то там 30 лет, и Microsoft наконец-то додумался до Unix-ового баша. Но я хотел бы подчеркнуть, что все, что вы получаете в качестве результата отработки командлета, равно как и вообще все, с чем работают эти командлеты, это определенные объекты, .NET-объекты. Поэтому результат выполнения командлет, это не текстовый файл, не нужно парсить для того, чтобы подать на вход другого. Используя конвейеризацию PowerShell, мы берем результат командлета, даем его тут же на вход следующего командлета и, по сути, следующего объекта .NET, и тем самым довольно быстро и эффективно получаем необходимый результат, в том числе в циклах, например, или там в каких-то условиях.
Ну вот, но, как ты сам уже говорил, иногда писать Свой сценарий уже не хочется.
Иногда.
Ну, ладно, почти всегда уже не хочется писать свой сценарий, поэтому можно использовать такие дополнительные аддоны, и их нужно скачать. Они не идут по умолчанию, но их легко можно скачать. По ссылочке это скрипт-браузер и скрипт-аналайзер. Идут они два в одном. И вместе с помощью скрипт-браузера можно искать сценарии по существующей библиотеке, можно эти сценарии загружать, открывать. А с помощью скрипт-аналайзера можно сканировать скрипт на какие-то общие ошибки и просматривать отчет для пользователя. Как это работает все? В реальности, так, у меня уже установлены скрипт-браузер и скрипт-аналайзер. Я закрою пока Commons.
И как они устанавливаются?
Они устанавливаются... Сейчас у нас тут пропало слегка окошечко вверху. Так, сейчас мы его откроем. Так, поменьше есть вкладка Add-ons. Ну, здесь у меня отображаются браузер и аналайзер, поскольку они уже установлены. А так нажимаем «Открыть сайт с инструментами аддонов». Там все это находим, выбираем и устанавливаем. Итак, ну, мы поищем по имеющейся базе. Поиск работает хорошо. Я ввела Get Operating System Info. И вот этот скрипт, который я заранее добавила в избранное, чтобы не тратить время здесь на скачивание, на что-то еще. Мы можем посмотреть информацию, фрагмент этого сценария, мы можем посмотреть его описание, мы можем его загрузить. Когда он у нас загружен, мы открываем папку, которая... Вот у нас эта папочка, в ней лежит скрипт, и дальше мы просто его перетягиваем в нашу среду. Он открывается, и если мы нажмем F5, то он у нас отрабатывает, и дальше его необходимо только запустить с нужными параметрами. Сейчас здесь, собственно, в примере указано, как его нужно запускать. То есть это у нас вот этот фрагмент, и мы увидим информацию компьютера. Сейчас мы это и сделаем. Get. Здесь опять-таки IntelliSense приходит на помощь. Вот появляется название команды. Нажимаем Tab. И дальше нам нужно указать такой параметр, как имя компьютера. Сейчас я скопирую заранее имя своего компьютера, потому что оно...
Ты любишь нетривиальные имена компьютера?
Я люблю, да? Нетривиальные имена компьютера. Мне с ними как-то полегче. Так. А, неправильно ввела. Бывает. Так. Ну и, собственно говоря, сейчас... Все это у нас отработает. Нет, я все-таки неправильно ввела имя компьютера.
Идея понятна. Мы
да, на самом деле мы загрузили скрипт из библиотеки, и мы увидим информацию о нашем компьютере, какая операционная система на нем установлена, какая версия установлена. Этот скрипт можно использовать в каких-то наших будущих сценариях. И также здесь можно посмотреть на скрипт-аналайзер. Мы нажимаем «Анализировать скрипт». И у нас после непродолжительной проверки появляются списки с предупреждениями о том, где могут быть потенциальные проблемы. Но так как скрипт у нас компилируется и работает, то это предупреждение. Ну и что самое интересное, можно навести на это предупреждение, и появится вот такая вот прекрасная справка от PowerShell о том, что же здесь происходит. Ну, в частности, эти все предупреждения о том, насколько легко читать написанный скрипт, на его исполнение они мало влияют, но, тем не менее, это удобный инструмент, особенно если скачивать что-то из библиотеки для того, чтобы проверить, есть какие-то проблемы или нет.
Коллеги, создаете классные скрипты, делитесь. Они будут загружаться туда. И потом куча людей может ими пользоваться. Не забудьте только комментарий к скрипту писать, чтобы понятно было, что и как там нужно использовать.
Так, ну и дальше. Дальше мы поговорим о такой замечательной вещи, как о доступности PowerShell, в частности, о веб-доступе к PowerShell. Можно получить доступ к PowerShell через браузер. Браузеры поддерживаются все основные, а не только интернет. Да, проверила. Основные браузеры поддерживаются. С помощью браузера можно осуществлять управление. Ну и так как основные браузеры поддерживаются, можно с планшетов и мобильных устройств также подключаться и работать с PowerShell через интернет. И давайте посмотрим, как это у нас сейчас все будет работать. Только тут придется сделать маленький...
Ну, то есть, иными словами, да, у нас появляется возможность открыть браузер, зайти там по какой-нибудь URL и получить доступ к PowerShell-ной команде.
Да.
Строчке, которая будет запускаться на каком сервере? Вы знаете, на каком?
На том, к которому мы подключимся, соответственно. Вот. Для этого у меня тут установлены виртуальные машинки, с помощью которых мы будем все это делать. Так... Прежде всего, конечно, нужно все это просто так вот с бухты-барахты не работает, несмотря на то, что PowerShell после установки Windows Server 2012 R2 уже присутствует в системе. Для того, чтобы настроить веб-доступ, надо установить с помощью того же PowerShell или с помощью мастера установки ролей и компонентов функцию PowerShell Web Access. У меня на сервере она уже установлена. Собственно, вот она, родимая. Нужно также развернуть веб-сервер, но я не буду здесь показывать, как это все разворачивать. Обо всем этом написано на технете, причем очень подробно. И процесс, на самом деле, не длительный. Ну и дальше мы просто зайдем на какой-нибудь компьютер, обычный, пользовательский, самый что ни на есть, и попробуем...
В смысле обычный, админский?
Ну, с админа... Даже не столько админский, а с той учетной записью, у которой есть разрешение к этому веб-доступу.
Ну, то есть мы себе представляем, что вот это там какая-то машина или планшет, с которой я там могу подключиться к интернету и залезть куда-нибудь.
Далее мы открываем Internet Explorer и обращаемся по адресу на тот сервер, на котором установлен PowerShell Web Access для доступа. И здесь нам необходимо ввести наши учетные данные. Ну, здесь уж я ввожу свои, и я буду подключаться к своему контроллеру домена. Мы нажимаем Sign In.
Ну, то есть в нижней строчке мы прописываем имя машины, которой через этот веб-прокси мы подключаемся.
Да. И это, как ты видишь, установлено все это у нас было на сервере 1, а подключаемся мы к другому компьютеру. Тут. Ну и, собственно говоря, мы оказались там, где мы и хотели. Но... Как мы это проверим? Ну, давай в той же компьютер систем увидим, что это у нас, как этот компьютер называется.
Хостнейм можно набрать, ну или там, да.
Ну, хостнейм, так, хостнейм. Так. Вот, ну, могу переключиться на контроллер домена. Все равно он нам в дальнейшем понадобится. Вот с одной стороны ставишь длинный пароль, чтобы все безопасно было, а с другой стороны потом в них опечатываешься.
Да, после имен компьютеров, которые ты используешь.
Ну, вот так вот. Ну, здесь тоже вот он, собственно говоря, наш контроллер домена. Ну и дальше уже можно выполнять те операции, которые необходимы. В принципе, очень удобно, например, если уехал в командировку, и вдруг что-то произошло, что нужно быстренько починить, подключились по веб-доступу и... То, что можно, отремонтировали, чтобы это все доработало до нашего возвращения.
Ну, фактически, в таком варианте вы можете выставить этот PowerShell Web Access там, в зону периметра, например, и через него подключаться к нужным вам инфраструктурным серверам. Ну, а на сервере вы можете сделать с PowerShell все, что, в принципе, можно сделать с сервером.
Но также вторая возможность — это... надежное подключение сессии, возможность сохранения сеансов. и также возможность выполнения непрерывных или robust команд, что я тоже сейчас лучше покажу, чем буду об этом всем долго рассказывать. Я думаю, что примерно о чем это все представляют. Так, и у нас опять изменилось разрешение, но мы его сейчас быстренько вернем назад. Так. Итак, мы... Да давай вернемся на тот же наш пользовательский компьютер. И здесь можно увидеть, что есть вот такая вот магическая кнопочка Save. В нижнем углу мы можем нажать на нее. Таким образом мы сохраним нашу сессию. И теперь, если мы выйдем... Так. Ну, ладно, покажем по-другому. Ну, чтобы просто не делать это все более медленно, я захожу на другой сервер, который также может быть подключен. То есть я сейчас подключаюсь абсолютно туда же, с абсолютно той же учетной записью, но только с другого компьютера. То есть в этом случае это сервер 2. Сейчас пройдет аутентификация.
Ну, то есть суть в том, что мы набираем какие-то команды в рамках этой сессии, потом говорим ее сохранить.
Да, и после этого мы можем к ней переподключиться. И более того, сейчас, да, вот, собственно говоря, то же, что и хотелось, сейчас нам показывают, что на этом контроллере для моего пользователя доступна сессия. И я могу сделать две вещи. Я могу зайти с новой сессией, я могу нажать на эту сессию, ее удалить, если, допустим, у меня там что-то зависло, а я могу вот просто вот щелкнуть по этой сессии, и я зайду в нее.
Ну, то есть, если я подключился, запустил, например, какой-то скрипт, этот скрипт, да, там, не знаю, может долго выполняться, чтобы, да, там конфигурировать, отключился, подключился обратно, посмотрел, на каком этапе.
Да. Более того, например, на работе поставил ты на исполнение этот скрипт, потом пришел домой, захотелось проверить, как там все вообще, живы ли еще.
Вдруг
все-таки случается такое, есть такая необходимость просмотреть, живы ли там вообще все, выполняется ли, а не то вдруг что-то на каком-то этапе отвалилось. Можно вот так вот зайти, подключиться к той же сессии, посмотреть, все ли работает. Опять-таки, если сессия повисла, то мы ее просто удаляем и продолжаем дальше работать. Вот, собственно, и весь механизм. Но также, раз уж мы заговорили о длинных каких-то заданиях, есть возможность переподключения сессий. Так, это мы сейчас закроем. Здесь у меня приготовлен специальный скрипт, то есть мы создаем какое-то у нас длинное задание. Ну, в нашем случае это будет не просто длинное, не длинное задание, а будет выводиться просто строка текста с определенной задержкой через какое-то время. Сейчас выделено, я нажму F8 или Run Selection, у меня все это запустится, сессия начнет работать, дальше я нажму Disconnect, я отсоединюсь от этой сессии, но задание длинное, оно все еще продолжит работать. Так, как мы видим, здесь указано, что я от сессии отсоединилась. А теперь мы перейдем на другой компьютер, в моем случае это контроллер домена, и мы обратимся к этой сессии. И как мы видим, вот она тут продолжает выполняться, что-то выводится. Ну и, собственно говоря, мы можем это все остановить и удалить, соответственно, эту сессию из нашей памяти. Ну, это не все я выделила. Вот, теперь все. Удалилось уже. Собственно, опять-таки удобно, если задание длительное. С помощью PowerShell можно все это приостановить, с другого компьютера подключиться, посмотреть. То есть нет привязки к одному месту. Опять-таки та концепция, которая активно сейчас продвигается, использование различных собственных устройств, даже при работе. То есть можно подключиться удаленно, посмотреть, что там происходит. Ну и так далее. То есть потенциал PowerShell действительно огромен. Так. Ну и дальше. Что же у нас презентации про сессии, про веб-доступ мы поговорили, про надежное подключение сессии мы поговорили, теперь мы поговорим про планирование заданий. С помощью PowerShell существует возможность задания планировать для более позднего запуска в зависимости от того расписания, которое у нас есть. То есть, например, нам надо, чтобы в выходные поставились какие-то обновления. Естественно, в выходные на работу никому идти не хочется. Для этого можно...
Ты и в рабочий день.
Ну нет уж. Не будем о грустном. Задания можно запускать на основе триггеров, и триггеры эти могут запускаться как по времени однажды, ежедневно, еженедельно. Могут запускаться задания при запуске, при старте системы или при входе в систему. Ну и посмотрим на пример задания. Сначала мы здесь создаем... Так, вот моя мышка. Сначала мы создаем здесь новый триггер, который будет ежедневно в 4 утра стартовать за планированное задание с каким-то там определенным нашим названием, и просто будем получать информацию о процессе.
Ну, то есть то, что нам нужно, мы заключаем вот в эти...
Да, вот в эти вот скобочки, то, что мы хотим, чтобы выполнялось. Ну и также после того, как триггер у нас работает, это уже здесь, мы можем уже выполнять это задание как фоновую задачу, основную, то есть действительно ежедневно в 4 утра она там у нас будет отрабатывать, и мы будем получать ее результаты.
Ну, то есть стандартный планировщик Windows, он никуда не пропал, и вы его по-прежнему можете использовать. Но если вы создаете скрипт, и вы хотите непосредственно в теле скрипта без каких-то дополнительных телодвижение, что называется, зашедулить его на выполнение по определенному расписанию или там через какие-то интервалы, то, соответственно, все возможности есть непосредственно в синтаксисе PowerShell.
Ну и следующий инструмент — это рабочие процессы или workflow Windows PowerShell. Это длительные операции, которые могут быть как последовательными, так и параллельными, с помощью которых можно выполнить сложные задачи управления. Например, что это за сложные задачи? Ну, например, когда надо развернуть много виртуальных машин или много компьютеров нужно подключить к домену. Это все можно реализовывать, безусловно, с помощью функций, но функции выполняются последовательно. А вот как раз в рабочих процессах есть возможность параллельного выполнения этих задач, и таким образом время работы, время затрачиваемое на разворачивание каких-то таких вещей, оно существенно сокращается. Сценарии для рабочих процессов могут быть написаны как на PowerShell самом, так и с помощью Visual Studio Workflow Designer. Ну и также важный момент, что рабочие процессы устойчивы к системным сбоям, это различные перезагрузки или проблемы с сетью, то есть происходит приостановка задания, потом оно возобновляется, когда все заново поднялось, сохраняется состояние, сохраняются метаданные. Ну и в качестве примера кода я привела рабочий процесс создания виртуальных машин, так же, как и функция «Есть входные параметры», устанавливается... Также цикл, здесь есть, так, перескочили, здесь есть параметр о параллельном выполнении, то есть виртуальные машины будут разворачиваться параллельно, ну и, соответственно, также как мы будем вызывать этот рабочий процесс, то есть новую виртуальную машину, нам нужно, мы указываем параметр имя виртуальной машины, мы указываем количество этих виртуальных машин и также размер VHD, и они у нас в параллельном режиме будут разворачиваться, соответственно, с теми характеристиками, которые мы установили, то есть тут 512 мегабайт оперативки, путь, где будут храниться сама машина и виртуальные жесткие диски, размер, ну и так далее. То есть вот именно для таких больших задач, сложных, которые хотелось бы выполнить побыстрее, интереснее использовать, конечно, рабочие процессы именно за счет того, что параллельно их можно выполнять, и к тому, что они устойчивы, если вдруг что-то с системой произойдет, они потом с того же места продолжат работать. Ну и последнее, наверное, по счету, но не по количеству, это новая функция, которая, новая функциональность, которая появилась в PowerShell, которая активно используется, это Desired State Configuration.
Я вот с понятием Desired State Configuration сталкивался, наверное, в Configuration Manager, в System-центре. И там, понятная задача, нам нужно, например, клиентские машины привести к какому-то определенному состоянию, например, там, соответствующему корпоративным политикам с точки зрения безопасности или установленного софта на них, или того и другого, и третьего еще. Это что-то похожее?
То же самое. Вот, то есть, естественно, что компоненты и сервера в нашей системе, они должны быть корректно сконфигурированы, и с помощью Desired State Configuration процесс вот этой вот настройки, и он значительно упрощается, и более того, предотвращается так называемый дрифт конфигурации, то есть если у нас под каким-то внешним воздействием что-то обрушится, обвалится, есть возможность с помощью использования, опять-таки, Desired State Configuration это все починить. Немножко о том, как это все работает. На самом деле выделяются три фазы. Переводить их с английского языка, вот честно, смысла, по-моему, нет, потому что и так все довольно-таки понятно, ну и непереводимо это в какой-то степени. На первой фазе создается сама модель, создается сама желаемая настройка, которую мы хотим установить. На следующей фазе и, соответственно, на первой фазе у нас создается MOV-файл с этими настройками. И в демонстрации я покажу, что это вообще такое, как это создается и так далее. Далее у нас это все устанавливается на целевую машину. Подготовка именно к развертыванию этой конфигурации, которую мы запланировали. И, наконец, на последней фазе у нас уже разворачивается то, что мы все захотели. То есть выполняется полностью та настройка, которую мы до этого запланировали и подготовили. Ну и, наверное, это все сейчас так прозвучало слегка запутанно, поэтому я лучше все покажу и еще раз обо всем этом расскажу. Так, сейчас мы переключимся на виртуальную машину. Итак, сначала мы переключимся на наш компьютер сервер 2. На котором мы будем разворачивать веб-сервер и настраивать на нем веб-сайт. Здесь он просто подключен к домену, ничего на нем больше не установлено. И мы также покажу возможность еще здесь же того, как с помощью PowerShell можно подключаться с одного компьютера на другой, выполнять какие-то задачи. То есть сейчас мы находимся на сервере 1, но мы будем настраивать второй сервер. Для этого мы откроем файл и создадим новую удаленную вкладку для удаленного подключения PowerShell. Здесь нам нужно ввести имя компьютера и имя пользователя, который может такие операции совершать. И также необходимо ввести пароль. Итак, сейчас пока у нас все проверяется, устанавливается соединение. После того, как все установится, мы начнем разворачивать веб-сервер на нашей машине уже с использованием Desired State Configuration. Вот все, мы подключились, мы на нашем компьютере. И здесь я сразу схитрила, ну и чтобы время у нас не отнимать, я открою заранее подготовленные скрипты для того, чтобы мы могли все это посмотреть, как это все отрабатывает, и при этом не тратили много времени на их описание. Итак, перед нами первый скрипт. Мы будем настраивать конфигурацию для нашего веб-сайта. Дальше параметр, который мы указываем, node или имя нашего сервера, на котором мы все это устанавливаем. В ноде мы указываем название функции, которую мы хотим установить. В данном случае это веб-сервер и ISP. Сначала проверим, что у нас этого, еще раз убедимся, что у нас ничего нет. В частности, проверим, что у нас ISP, например, не установлено. Сейчас она отработает. Да, мы видим, что доступно для установки, но ничего не установлено. И теперь мы заходим в Desired State Configuration и запускаем этот скрипт. По результату его выполнения у нас должен сгенерироваться MOV-файл с настройками, которые мы будем применять на нашем сервере.
Ну, то есть этот файл содержит вот эту вот конфигурацию,
да,
которую мы
конфигурацию, описали, которую мы указали. То есть, что мы хотим, чтобы там был веб-сервер и чтобы там был ASP.NET. И вот, собственно говоря, здесь показывается, что в документах пользователь-администратор в том же каталоге, что и название нашей конфигурации, был создан MOV-файл, который называется аналогично именю той ноды, которая у нас установлена, ну, которую мы здесь указали. И теперь мы применим, собственно, эту конфигурацию. То есть мы запускаем, ну, я ее запущу, а потом расскажу про синтаксис, потому что она будет довольно-таки определенное время выполняться, поэтому, чтобы не отнимать. Итак, у нас сейчас выполняется, мы запускаем Desired State Configuration для нашего компьютера сервера 2. Мы указываем путь конфигурации, которую мы создали до этого. Ну, тут идут дополнительные параметры для того, чтобы более-менее видно было, что там, как отрабатывает. Если мы посмотрим опять на этот скрипт, здесь в конфигурации можно указать как ноду для сервера 2, можно указать ноду, например, еще и для сервера 1, и для контроллера домена. То есть нод может быть сколько угодно, равно так же, как и расширений, которые мы будем устанавливать на
нашу систему. Ну и все это в рамках одного конфигурационного.
Да, вот это вот. Все это в рамках одного конфигурационного блока, и, соответственно, это все раскидается. То есть создастся каталог по имени конфигурации, которую мы создали, и MOV-файл будет носить имя той машины, на которую мы все это устанавливаем. Это все может измениться, это все можно поменять. Параметр pass используется, то есть как бы там при вызове можно все это указать, изменить. Здесь мы посмотрим, если я сейчас тут чуть-чуть увеличу, что у нас происходит. Установка веб-сервера. Вот, ну, все-таки это довольно-таки длительный процесс. За это время могу, кстати, зайти на второй сервер и, например, показать в документах как раз-таки вот, что у нас есть этот каталог. AS-веб-сайт, который у нас создался, и вот этот вот MOV-файл, с которым сейчас работаю, с помощью которого сейчас разворачивается и настраивается второй сервер.
Ну, то есть пока мы видим следующее. Мы могли бы, наверное, в принципе, посмотреть, какими конкретно командлетами ставятся там компоненты IIS на Windows сервер, там компоненты .NET, ASP.NET, неважно какая. И, в общем-то, эти командлеты написать и выполнить. Вместо этого в данном случае мы готовим конфигурацию, в которой, как бы говорим, хотим вот это. И потом, запустив единственный командлет, start,
да, start DC.
Desired State Configuration, мы говорим, в общем, реализовать вот эти наши хотелки. И PowerShell отрабатывает эту конфигурацию на заданной машине.
На самом деле, чем это удобно, что если бы мы обратились вот к этим командлетам, нам бы пришлось проверять, не установлено ли что-то еще. Возможно, были бы какие-то конфликты в каких-то версиях. А здесь мы просто проверяем. То есть, как впоследствии, когда мы будем добавлять контент для нашего сайта, который мы будем разворачивать, можно будет убедиться, что он проверяет имеющиеся настройки, то есть он проверяет состояние. И если все установлено, то он как бы не будет заново там все это переустанавливать. То есть мы убеждаемся, что на момент, вот когда этот файл отрабатывает, будет присутствовать вот эта функциональность. Если ее нет, то, ну, собственно говоря, происходит то, что происходит сейчас. Мы сидим и ждем, пока установится. Если она есть, то все это быстро проверится, что все в нужном, в требуемом состоянии, в требуемых версиях, и дальше продолжит работаться, продолжится добавляться какие-то новые функции.
Без лишних дополнительных проверок с нашей стороны.
Он, да, то есть вот он все думает
вообще, когда кто-то
за нас.
Да, побольше берет на себя, это вот нравится.
Ну, в какой-то мере это удобно. Ну, единственное, что, ну, на самом деле я запускала это на других виртуальных машинках, это, конечно, побыстрее и работает. Вот, так приходится иногда подождать. А после того, как мы все это запустим, мы проверим в очередной раз. Да, наконец-то у нас сработало. И мы теперь проверим, что у нас установлено ASP.NET у нас установилось на нашем втором сервере. Как мы видим, версии 4.5 у нас теперь installed.
Ну, все эти команды ты запускаешь просто, чтобы самой убедиться.
Да, то есть...
Там то, что ты вот в этой...
Да, на самом деле, если, то есть, когда вы просто работаете, не надо этого делать, в принципе. Все, пожалуйста. Здесь, собственно говоря, о том, что у нас запущен наш веб-сервер, ну и также проще всего убедиться, что у нас запущен, мы заходим в браузер, обращаемся к этому серверу. Сейчас он тут чуть-чуть у нас подумает, и отобразится прекрасная страничка с веб-сервером, ну, как бы стандартная страница, ну, веб-сервера.
Страница, да,
вот. Ну, как бы, вот смысла от этой страницы для работы, ну, явно никакого, поэтому... Поэтому надо установить, ну, все-таки, чтобы было более впечатлительно, нужно поставить какой-то определенный контент, что, собственно, я и буду делать. Я расширила файл, с которым мы работали, то есть вот как раз мы устанавливали до этого ISP и IIS, а теперь мы устанавливаем веб-контент. Здесь я указываю путь к тому, где он находится, этот контент. Он размещен у меня заранее на сервере 2, и также куда мы его поместим для публикации. И также мы запускаем этот скрипт. MOV-файл у нас в этот момент обновляется, тот, который у нас хранится на сервере. И теперь мы просто запускаем опять-таки конфигурацию. Вот, и она уже отрабатывает, и опять-таки уже все идет быстрее намного, то есть потому что не устанавливается повторно сервер. Вот, собственно говоря, все и отработало. Ну и теперь мы зайдем в интернет и опять обновим страничку. И у нас все должно было развернуться правильно и должен отобразиться сейчас, после того, как все загрузится, должен появиться у нас сайт уже с контентом. Да.
Ну, есть первое упрощение к ksp.net, да, да, там, понятно, пока
вот, ну, собственно говоря...
Ну, то есть вот так мы можем, например, сказать, что мы хотим такую конфигурацию на там раз, два, три, четыре, пять серверах, которые там...
Да.
Веб-ферму,
да,
какую-то составляют.
Да. И... Собственно говоря, Design State Configuration как раз и задумывалась для того, чтобы когда нужно фермы настраивать, для того, чтобы была возможность все это сделать быстро, и чтобы это все было одинаково, чтобы не было каких-то конфликтов. Ну, вон, за эту презентацию я только сколько раз в своих собственных паролях и именах компьютеров опечаталась. Ну и также еще одна интересная вещь. Если вдруг под каким-то внешним воздействием что-то с нашим контентом произойдет, ну, у меня внешнее воздействие будет мое собственное, я удалю все.
А админ нередко является
картиночки.
Самым внешним воздействием.
Да, админ сам часто
без
может.
Без умысла или по умыслу.
Вот. Ну, собственно говоря, я все картиночки сейчас случайненько удалила. Ну и вот, собственно говоря, если бы у меня это был реально какой-то сайт, особенно там магазина, например, то все, у меня работа бы встала. Вот. Как же это все починить? Опять-таки, в этот раз нам уже не нужно пересоздавать MOV-файл, мы просто заново обратимся, заново вызовем конфигурацию, которая с нашим старым MOV-файлом будет работать.
Ну, то есть сейчас в MOV-файле прописано то, что нам нужно.
Да.
А произошли какие-то изменения на веб-сервере, там, случайно, намеренно, не суть. И запустив эту штуку, мы еще раз говорим, верни-ка все вот,
да, ну, вот
к тому состоянию, которое нам,
да,
необходимо.
Вот сейчас он тут подумает, проверит опять-таки, что все, что тут ему прописали до этого в файлах, все у него установлено, мы зайдем, картиночки к нам вернулись назад. Ну, то есть, конечно, пример с картиночками, он такой веселый, забавный, но на самом деле, если под внешним воздействием что-то на наших серверах обвалилось с помощью Design State Configuration, мы очень быстренько все это восстановили, прибегая к минимуму затрат, усилий каких-то, не копаясь, мы просто вернули то, что было до этого, старую, предыдущую.
Ну, а если, кстати, вспомнить, мы сегодня говорили как раз про джобы и триггеры соответствующие, то, в общем, наверное, ничего не мешает нам с какой-то периодичностью просто проверять вот так вот,
да,
конфигурацию и возвращать ее,
то есть, например,
в должные параметры, если что-то произошло с ней.
Да, то есть, например, если мы знаем, что в какие-то дни на наш сервер какой-то наплыв и есть риск, что там что-то обвалится, мы просто ставим, чтобы, например, с определенной периодичностью заново все это, заново конфигурация подтягивалась, чтобы все это работало. Вот. Ну, собственно говоря...
Это лучше сайт делать, который не обваливается.
Ну, все бывает. Ну, собственно говоря, дальше подходим к концу. Я хотела бы привести ссылку на курс MVA, который говорит о расширенных возможностях в написании скриптов на PowerShell, вот, который на нашем портале MVA. Также ссылку на блог разработчиков PowerShell. Вот, ну и да, скачайте Windows Server 2012 R2, ну и обращайтесь также на портал Technet. В принципе, справка по PowerShell огромная, это действительно мощный инструмент, в котором можно очень много всего сделать, который может значительно упростить жизнь, просто главное знать, как им пользоваться, что с ним делать и правильно его в правильных ситуациях применять. Ну и, соответственно, если есть какие-то вопросы, то вот там, я не знаю, выводятся ли мои контактные данные, надеюсь, что да. Но в любом случае, на этом все. Спасибо.
Коллеги, мы закончили, в общем, обсуждение тех тем, которые наметили для сегодняшней нашей встречи. Поговорили, я напомню, о том, как может выглядеть модернизация IT-инфраструктуры. Первое выступление, оно было, может быть, больше такое высокоуровневое. Поговорили об инструментах, которые можно использовать для начала подготовки проекта миграции. Немножко посмотрели на особенности Windows Server 2012 R2. И в течение сегодняшнего дня постарались вам показать далеко не все, но некоторые моменты операционной системы серверной, которые вы можете применять для реализации самых разных задач в своей компании, в своей локальной сетке. Обсудили мы немножко и публичное облако Microsoft Azure, как его можно применять для построения каких-то гибридных структур, для того, чтобы вы могли те или иные нагрузки приложения, виртуальные машины при необходимости переносить туда и задействовать ресурсы наших ЦОДов. Я постарался вам показать, как может выглядеть система хранения данных на базе Windows Server 2012 и 2012 R2. Ну и мы сейчас с помощью Маши посмотрели на некоторые варианты автоматизации задач администрирования. Если какие-то вопросы у вас возникают сейчас, я быстро посмотрю в чат, что там происходит, хотя туда, конечно, заглядывал, я смотрю, там веселье у вас полным ходом идет. Если какие-то вопросы созреют позже, понятно, что информации могло быть там достаточно много, то, соответственно, присылайте их на мой email, который я показывал во время своего выступления, присылайте свои комментарии, вопросы на портале Technet, их можно публиковать там. Ну и спасибо за внимание всем, кто сегодня подключался. Я сейчас посмотрю на вопросы, которые есть в чате. Ну, первый комментарий, ни слова про собственную миграцию с 2003 на 2012. Ну, если вы ожидали, как мы вот реально берем, запускаем мастер и производим эту миграцию, мы действительно об этом ничего не говорили сегодня, потому что, очевидно, все зависит от того, какие задачи сейчас запущены на 2003 сервере, какие из этих сервисов вы планируете перенести на новые машины, новые операционные системы, какие нет. То есть это не тот вопрос, который можно вот показать там какой-то одной демонстрации. Да, поговорим о некоторых инструментах, которые вы можете использовать. И там мой опыт показывает, что миграция никогда не бывает совсем простым делом. Поэтому, наверное, если бы я показал какую-нибудь демонстрацию, смотрите, вот ваш сервер 2003, и вот он теперь стал 2012 R2, и все прекрасно, и у вас все работает, все равно бы не поверили, правда? Дальше. Как подключиться к серверу с Windows Phone 8.1 через PowerShell? Пока не так, никак, насколько я понимаю, пока там не будет PowerShell, вот так вот просто вы не подключитесь. С планшетов, на которых стоит винда, есть PowerShell, вы видели, как это происходит. А если подключаясь через PowerShell Web Access, да, то, соответственно, браузер, нужный URL. Другое дело, что если это, ну, если вы подключаетесь с мобильного устройства, то наверняка вы будете подключаться по HTTPS, не будете просто так эти данные открывать. И, соответственно, машина, на которой развернут Web Access, должна поддерживать SSL по сертификату, которому публично доверяю, публично подписанный сертификат. Так, что еще? По домен-контроллеру на виртуальной машине, как насчет мастеров операций, есть ли нюансы? Flexible Single Master Operation, с ними всегда есть тонкости. Именно поэтому надо смотреть, какие конкретно роли у вас используются, на каких машинах, там, на одной не все сосредоточены или на разных, и там, что при этом будет происходить. Это, вообще говоря, отдельная тема, наверное, для обсуждения. И, как я говорил, мы не оставим тему модернизации от инфраструктуры, не ограничим ее только этим мероприятием. Я надеюсь, что на MVA мы опубликуем более детальные курсы на тему того, как те или иные нагрузки мигрировать с Windows Server 2003. Некоторая информация, кстати говоря, на эту тему есть уже сейчас. На MVA есть курс, который посвящен миграции с 2003 сервера. Правда, на текущий момент это курс на английском языке, но с русскими субтитрами. Так что его можно уже начинать смотреть. Так.
Там был вопрос про контроллеры домена для чтения и клонирования их, есть ли возможность. Помню, такое было раньше.
Вопрос про TMG. Скоро закончится поддержка, на что переходить. Коллеги, сильно зависит от того, для чего вы используете TMG сейчас. А часть возможностей этого продукта есть Windows Server 2012-2, Web Application Proxy, например, для публикации приложений. Часть функционала нет в операционной системе, поэтому на текущий момент, наверное, только решение партнерские, решение третьих компаний. Можно ли добавлять диски в существующий кластер? Можно, если речь идет о добавлении физических дисков вот, в Storage Spaces, в Pool, это можно сделать. Нужно, чтобы, естественно, позволяли емкости Gboard, куда вы физически должны эти диски вставлять. И есть определенные нюансы с тем, как Storage Space должен создаваться, для того, чтобы вы такое добавление могли корректно реализовать. Поэтому, опять же, вспоминая про портал Microsoft Virtual Academy, есть там курс Андрея Коптилина, которого я, кстати, вижу сейчас в чате, как раз на тему Storage Spaces, где он там более детально объясняет, как что там делается, как настраивается для того, чтобы вы могли такую задачу реализовать. Но потенциально, да, это возможно. Дальше я вижу, ну как это по традиции происходит на таких мероприятиях, ваше общение в чате и вопросы, которые тут же закрываются другими участниками сообщества. Кто-то вот убил 4 месяца, чтобы порядок навести. Так, сейчас мы еще посмотрим, что появилось. Есть ли нормальные книги по PowerShell? Куча. В принципе, вот для того, чтобы ну, какие-то там базовые вещи освоить, если вы с PowerShell не знакомы, есть даже бесплатные электронные книжки, правда, на английском языке.
На английском, но от самих разработчиков PowerShell.
Да, от архитектора PowerShell. Но есть, по-моему, и переведенный вариант этих книг, только уже в печатном виде. Можно посмотреть, полистать. Много, на самом деле, по PowerShell информации, хотя, наверное, лучший способ — это посмотреть help и попробовать на практике. Тестирую Azure. Почему так дорого? До нормального продукта еще очень далеко. Но насчет очень далеко, тут надо понимать, что вас конкретно не устраивает. Почему так дорого? С удовольствием этот вопрос перенаправлю нашим коллегам, которые занимаются ценообразованием. На видео показывали, как объединить два физических сервера в один. Можно ли к ним еще добавлять для увеличения пространства? Давайте я попробую понять вопрос. Если речь идет о там, масштабировании вот этого файлового кластера или SHD на базе Windows Server, то добавлять узлы можно. Важно только, чтобы JBot, если мы говорим вот о кластерной структуре, вы могли физически подключить к дополнительным узлам. Соответственно, там как минимум в этом JBot должен быть там дуальный контроллер SAS или там четырехканальный. В зависимости от конфигурации этого JBot будет понятно, сколько узлов вы там можете подключить. Кстати говоря, есть даже готовые решения, кластеры на бокс так называемые, когда вы получаете, например, юнит, внутри которого уже два там лезвия или два физических сервака, которые объединены и готовы для того, чтобы к ним подоткнуть JBot, предустановленная операционная система, вам только надо сконфигурировать службу и разбить дисковое пространство должным образом. Вот это прекрасный вопрос. Можно ли будет мигрировать с 2003 на VNext, то есть на вот Technical Preview, на условно говоря, Windows Server 10? Мигрировать можно, как и на 2012 R2. Чего точно нельзя будет сделать, это сделать, например, upgrade in place. Ну, то есть взять сервак с 2003, подключить к нему какой-нибудь DVD-диск и там тут же поверх поставить операционную систему. Так, что еще здесь интересного? Ну, да, понятный вопрос, например, по поводу сиквельных баз. Как быть сиквелом, например, SQL Server 2000, если перейти с 2003 Windows сервера на новый Windows сервер 2012? Коллеги, на самом деле по поводу миграции сиквельных баз тоже тема отдельно для разговора, но в принципе, если, насколько я представляю там SQL, подготовить правильную схему в более новой версии SQL, вы можете смигрировать данные туда и хостить его уже на там не 2000-м SQL, а на той версии, у которой нет проблем совместимости с серверной операционной системой. Какой продукт ставить на 2013 Exchange, если Forefront уже не поддерживается? Мы продолжаем тему Forefront и Exchange, которая, честно говоря, не очень связана с сегодняшней темой, но. И как раз для Exchange есть варианты там, публикации, организации доступа к Exchange в отсутствии TMG. Да. На MVA, название это я произнес сегодня уже 150 раз, есть курс, записанный не так давно, летом, одним из MVP, Олегом Крыловым, в котором он рассказывает, какие варианты есть публикации Exchange, если у вас нет TMG, соответственно, как они выглядят, в чем плюсы одного подхода, в чем плюсы второго. Так что заходите, смотрите, называется этот курс, если не ошибаюсь, «Лучшие практики использования Exchange сервера». При построении отказоустойчивой системы, каким образом на двух серверах настроить синхронизацию? Если речь идет о синхронизации хранилищ, например, то в текущей реализации средствами операционной системы, пожалуй, никак, но конфигурация, которую я вам показывал, она синхронизацию хранилищ не предполагает. Это хранилище в виде JBot подключено к двум сервакам или там большему количеству узлов, они одновременно имеют туда доступ. Что касается синхронизации, например, синхронизации на уровне томов, то это одна из новых возможностей Windows Server Technical Preview. Можете зайти на сайт Technet, немножко почитать на это. Недавно был пост на Хабре с кратким обзором того, что есть там в новом Windows сервере. И в комментариях к этому посту уже там народ делится ссылками на материалы, где написано там, как конкретно эту функцию настроивать и посмотреть. Будут ли доступны записи выступлений? Да. Все, что мы сегодня тут наговорили, а вы написали. Нет, шутка, все, что вы написали, не попадет в записи. Будет доступно в виде видеозаписей. Мы публикуем их на Microsoft Virtual Academy. И как только это произойдет, на портале Technet появится соответствующая там новость с ссылкой и так далее. Коллеги, спасибо большое вам за внимание. Дальше пошли, скажем так, уже вопросы лирического плана, над чем мы сейчас работаем, какие новые функции разрабатываете, это, как всегда, военная тайна. Ну, то есть, как только у нас есть что рассказать об этом, мы обязательно об этом рассказываем, какие-то бета-версии публикуем для скачивания, так что милости просим, заходите, скачивайте, пробуйте. И, кстати говоря, естественно, и Windows 10, и Windows Server, VNext, так называемые, они вызывают сейчас много интереса, и мы планируем расширять набор контента, посвященный этим продуктам и тем возможностям, которые в них заложены. Да, пора уже рассказывать про Windows 10, начинаем потихонечку. Итак, еще раз спасибо большое всем. Мой имейл asha@microsoft.com. Соответственно, алиас формируется от имени и фамилии Александр Шповал. Пишите, даже если вы там не успели записать мой имейл, пока я показывал какие-то слайды, его не так сложно найти, как мне кажется, в интернете, если вы захотите. Всем спасибо большое за вопросы, за ваше внимание, и мы с удовольствием будем ждать вас на следующих джамстартах. Информация, которая будет появляться, как всегда, на Технете, на TechDays, ну и в каких-то рассылках. Спасибо большое, и всем удачи и хорошего настроения.